Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Выборы». Анатолий Собчак в ответах на скандальную статью Павла Вощанова. Ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 20 февраля 1997 года.
Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода. Выборы 97». Ведет передачу Михаил Соколов. Санкт-Петербург ждет выборов в законодательное собрание. Полномочия депутатов истекли. Самопродление полномочий оспорено в суде. Недовольные правлением избранного 8 месяцев назад губернатора Владимира Яковлева выдвигают в качестве лидера оппозиции проигравшего бывшего мэра Анатолия Собчака. Как только заговорили о шансах Собчака стать спикером и членом Совета Федерации, его обвинил в коррупции обозреватель «Комсомольской правды» Павел Вощанов. Он утверждает, что от фирмы «Пармалат» Собчак получил чек на $1 миллион, что родственники бывшего мэра в обмен на благоволение к фирме «Ренессанс» обзавелись жильем, что Собчак и его жена – акционеры нескольких крупных банков, что бывший мэр якобы был задержан в 1993 году с $1 миллион в чемодане в лондонском аэропорту Хитроу. Павел Вощанов говорит.
Я своими глазами видел на компьютере материалы по донесению о задержании Собчака в аэропорту Хитроу. Я сфотографировал монитор, где это все светилось. И я готов предоставить суде фотографию этого монитора.
В статье Вощанова нет ни слова правды, отвечает гость программы «Выбора 97» Анатолий Собчак. Мы продолжим после рекламы.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Недельная программа московской редакции «Радио Свобода. Выборы 97». Ведет передачу Михаил Соколов. Наш разговор посвящен ситуации в Санкт-Петербурге перед выборами законодательного собрания города. Гость Санкт-Петербургского бюро «Радио Свобода» профессор Анатолий Собчак.
Анатолий Александрович, прошло 8 месяцев с момента вашего поражения на губернаторских выборах. Срок достаточно большой. Как вы считаете, вот почему вы проиграли тогда?
Вы знаете, самое это интересное, что я не проиграл. Причин тут много. И, конечно, самая главная причина состоит в том, что те жители города, а их примерно половина, которые проголосовали против меня, они связывают мое имя со всеми политическими, экономическими реформами, которые были проведены в России, и со всеми их негативными последствиями. Я был одним из зачинателей борьбы с коммунистическим режимом и лидеров демократического движения. Естественно, что все ошибки, все безобразия, которые за последние годы в нашей стране произошли, люди связывали и с моим именем. Хотя я многократно отстаивал свою иную точку зрения на формы и методы проведения реформ, на последовательность проведения реформ. Скажем, я категорически возражал против той концепции приватизации, которая была принята в законе Верховным Советом и была проведена, ну и многие другие вещи. И тем не менее, так сказать, люди с этим связывали. И хотя наш город жил благополучнее других регионов России, тем не менее общее ухудшение ситуации сказалось и на результатах выборов, потому что ситуация действительно ухудшалась. Люди рассчитывали, что после крушения коммунистического режима они на другой день проснутся богатыми, счастливыми, свободными, что не надо ничего будет делать, прилагать особых усилий, а жизнь сразу изменится. Но так не произошло, в принципе, и не могло произойти. Наоборот, произошло резкое ухудшение жизни. Экономический кризис, который накапливался десятилетиями в условиях еще и политического кризиса, не мог не усугубиться. Ну и отсюда все остальное. Мы, в общем, как всегда, в России избрали наихудший, наиболее опасный и наиболее тяжелый путь реформирования страны. Если бы мы сумели сохранить союз, сумели сохранить те экономические связи, которые нас всех держали, то мы, конечно, прошли бы этот путь реформ спокойнее, благополучнее, может быть, без тех издержек, которые были. Ну, как знать.
Анатолий Александрович, вы считаете свое поражение закономерным? Скажем, говорят, что от вас отвернулся большой бизнес, что, наоборот, силы определенные из Москвы очень влияли на ситуацию в Петербурге и хотели вашей замены.
Вы знаете, дело-то ведь вот в чем. Все это было. Меня на этих выборах, я не считаю свое поражение закономерным, меня на этих выборах победил военно-промышленный комплекс. Это все было достаточно хорошо организовано и профинансировано. На кампанию против меня были брошены колоссальные деньги, были даны команды по силовым структурам. Но я хочу напомнить, что у нас в городе только курсантов и преподавателей военных училищ 250 тысяч. И были даны соответствующие указания, проведена работа по закрытым избирательным участкам, которые и дали такие результаты. Я не считаю, что я проиграл закономерно. Но вот то, что значительная часть жителей города проголосовала против, это закономерно. Вы понимаете, в принципе, Петербург на момент выборов имел абсолютно лучшие показатели экономические, чем Москва и чем любой другой город России. По всем вопросам. И по уровню жилья, скажем, оплаты жилья, самые низкие цены, самые низкие тарифы, самые низкие коммунальные услуги, самые низкие цены на рынках и так далее. То есть, казалось бы, при всех трудностях мы живем благополучнее других. Так оно и было. Не было задержек выплаты пенсии, зарплаты. Но все-таки было общее ухудшение жизни, и вот на этом фоне, особенно на фоне тех бедствий, которые испытал военно-промышленный комплекс, а у нас колоссальное количество военных заводов, все это и вылилось вот в такое недовольство. Но это недовольство было умело использовано.
Вот. Вы не считаете, что президент в какой-то степени от вас в тот момент отвернулся, например, не дав назначить выборы на день президентских выборов?
Вы знаете,
выборов?
Я бы не хотел сейчас говорить об этом. Борис Николаевич болен, и, ну что ж, говорить и что-то, так сказать, обсуждать сегодня. Вот когда он вернется в полной мере к работе, тогда, я думаю, полная, так сказать, правда и о его личном участии, и об участии других руководителей московских в выборах в Петербурге, она всплывет, она обязательно, так сказать, станет известна.
Коржаков сыграл свою роль?
Несомненно, несомненно, и Коржаков, и Барсуков, и Сосковец – это люди, которые были реальными организаторами этой кампании. Здесь постоянно находились десятки представителей Москвы, в том числе и заместитель Барсукова постоянный, так сказать, был здесь в течение всей избирательной кампании 3 месяца. Тут много людей находилось, и заместитель министра обороны и прочее. Тут много людей работало, чтобы добиться этого результата. Меня-то больше всего на этих выборах, как и вот на выборах последующих, поразила податливость нашего избирателя – податливость и заведомо несбыточным обещаниям, и податливость обману, и неумение разобраться в реальностях жизненных. Ну, после того, как Коржакова, бывшего охранника, избирают в Туле членом Государственной Думы, я считаю, что мой проигрыш на выборах – это моя победа. Потому что в такой ситуации, при таких политических нравах, быть избранным – это не лучшее дело.
Анатолий Александрович, вот став частным лицом, вы увидели уже город и ситуацию в нем в несколько ином ракурсе. Вот за эти месяцы что вас как-то удивило, поразило, что было новым?
Вы знаете, многое хорошего, многое для меня нового, скажем. Я увидел много новых и магазинов, ресторанов, различных заведений, о которых я даже слыхом не слыхивал. Увидел новую рекламу, увидел преображенный центр. Сегодня, скажем, совершенно несопоставимо с тем, как выглядел город 3-4 года тому назад. Но увидел и много того, что безумно раздражает и что создает рядовому горожанину массу проблем. Ну, из других впечатлений, горожане стали более улыбчивыми, что ли, менее агрессивными. Люди стали просто добрее, что ли, друг к другу. Я вот помню, 2-3 года назад, где бы я ни появлялся, меня поражала вот такая агрессивность и требования, недовольство. Практически редко было можно встретить человека нехмурого, не озлобленного. А сегодня другое. Я вот езжу и в метро, довольно часто езжу на троллейбусе в университет через мост, мне от дома, от Дворцовой площади удобно. И я вижу, как меняются люди, меняются в лучшую сторону.
Может, им от вас ничего не надо просто сейчас?
Да вы знаете, не знаю. Думаю, что если человек недоволен и агрессивен, то ему бы самый раз бывшего мэра пнуть или оскорбить, или еще что-то сказать. Я должен сказать, что за все время я ни разу не столкнулся ни с одним фактом подобного рода. Наоборот, люди подходят, благодарят, говорят о том, что мы надеемся, что вы вернетесь, мы вас поддерживали и будем поддерживать и так далее.
Анатолий Александрович, но тем не менее нынешняя петербургская власть как-то сделала уже традиции во всем винить вас. Вот, скажем, общее место такое, бюджет разорен города, муниципальные займы, это такая пирамида и прочее, прочее, прочее.
Ну, это чистейшее вранье, потому что это попытка объяснить собственную неумелость. Вы понимаете, давайте вспомним, что говорили Артемьев, Щербаков, Яковлев, когда то они только что победили. Помните эту комиссию Щербакова, которая проверяла и давала материалы, интервью, что вот какие-то злоупотребления, а потом это оказалось вообще нулем. Что они тогда заявляли? Что вот прежняя администрация выпускала займы, делала то-то, еврооблигации. То есть мы по этому пути не пойдем. Мы пойдем по другому пути, мы этого делать не будем. И они поначалу действительно стали разрушать ту систему жизни взаймы, по которой живет сегодня любой крупный город мира, и по которой мы начали жить и стали жить, я думаю, правильно и грамотно. Эта система заключается в очень простой вещи. Основные налоги город получает в конце квартала. А платить надо в течение всего квартала. Значит, мы выпускаем облигации, займы городские, которые сначала краткосрочные, на 3 месяца, потом на 6, теперь должны были бы вот в этом году уже на год, которые покрывают наши сегодняшние расходы. Потом мы собираем налоги и возвращаем тем, кто купил наши облигации. Выплачиваем соответствующие проценты. Это нормальный способ существования. Благодаря этому мы никогда не задерживали ни зарплату, ни пенсии и решали все другие городские проблемы. И я хотел бы напомнить, что Петербург был единственным городом России, это легко проверить по статистическим данным, который до 1995 года вообще не имел дефицита городского бюджета. Первый раз у нас был дефицит городского бюджета в 1995 году. Он был небольшой, порядка 700 миллиардов. Этот дефицит мы покрыли уже в первые два месяца 96-го года. Но этот дефицит образовался только за счет перераспределения налогов в пользу федерального бюджета. Федеральный бюджет часть налогов у нас просто забрал. Без всякого объяснения причин, просто чтобы покрыть свой дефицит. А в этом году произошло просто обрушение, финансовый крах, действительно. В значительной мере это финансовый крах города, потому что за полгода новая администрация, благодаря тому, что поставили во главе финансового комитета человека, просто не имеющего ни финансового образования, ни представления о том, что делать, ушли из финансового комитета профессионалы, туда пришли совершенно новые люди, не знающие, как работать. Ну и помимо того, знаете, когда приходят новые люди, нужно время, чтобы освоиться. Вот пока они осваивались, долг города вырос до астрономической суммы в 4 триллиона. Если вспомнить, что вообще всего годовой бюджет, скажем, прошлого года составлял 16 с небольшим триллионов, так, то это очень серьезный долг.
Анатолий Александрович, сейчас в каком-то смысле Петербург находится опять в ожидании выборов, поскольку истекли полномочия депутатов местного законодательного собрания, и много говорят о том, что вы будете баллотироваться в это законодательное собрание, что вы можете возглавить силы оппозиционные нынешнему городскому руководству. Это так или нет?
Относительно того, что выборы будут, это несомненно. Все сроки, предусмотренные законом и для переизбрания законодательного собрания, и для выборов местного самоуправления, уже прошли. Поэтому, в принципе, вот сегодня ни один акт законодательного собрания действующего не является законным. Любой гражданин может обжаловать, и любой суд обязан признать этот акт недействительным, потому что законные сроки, на которые было избрано законодательное собрание, давно истекли. Поэтому чем раньше пройдут выборы, тем лучше. Сейчас эти дела рассматриваются в суде, потому что и депутаты законодательного собрания, и администрация городская стремится максимально затянуть выборы и местного самоуправления, и законодательного собрания. Это как раз говорит не в их пользу, потому что тот, кто прав, тот, кто проводит сильную в интересах горожан политику, тот не должен бояться выборов. А если они этих выборов боятся, если они вопреки закону всячески затягивают эти выборы, значит, не все чисто. И поэтому я считаю, что чем раньше выборы состоятся, тем будет лучше для города. Потому что будет создана новая система местного самоуправления, будут разделены функции городской власти как субъекта федерации и как орган местного самоуправления. Буду ли я принимать участие во всем этом? Ну, поживем, увидим. Понимаете, я только одно ведь понимаю, что мое участие во всех этих выборах и в последующем, если я буду избран, а я уверен, что я буду избран, это бесконечная борьба. Так вот, здесь еще надо будет очень серьезно подумать, в интересах ли города такая борьба. Нужно ли это городу, потому что я все свои решения, прежде всего политические решения, сообразую с интересами своего города, с интересами страны, а не со своими собственными интересами, потому что я прекрасно профессионально устроен, я хорошо работаю, у меня нет никаких проблем, которые бы заставляли меня, скажем, у меня нечем заняться, и поэтому я ищу какое-то место. Я ни у кого никаких мест не просил, и ни у нынешнего президента, ни у нынешней администрации, скажем, правительства или каких-то других кругов, я никаких назначений и мест просить не собираюсь.
Но
я как был независимым.
Что-то?
Да, мне предлагали целый ряд мест, и посла, и другие структуры, и члены правительства. Я от этого отказался, потому что я не хочу уезжать из Петербурга. И потом, понимаете, я был независимым человеком всю свою жизнь, ну, в той степени, в какой вообще можно быть независимым. Профессором университета, ученым, писателем. Теперь я вернулся к своей прежней деятельности, и я буду этим заниматься. Я создал международную коллегию адвокатов из своих учеников, и я уверен, что это дело будет очень успешное и полезное, и нужное. Поэтому у меня очень много дел, я не скучаю, я хорошо отдохнул, и я очень рад тому, что со мной все это произошло. Потому что, вы знаете, когда вот эта повседневная суета, сует, Ведь я и проиграл в основном потому, что я до самого последнего дня занимался делами городскими. Я считал, что горожане сами увидят все, что для них делается, и это будет лучшим аргументом в мою пользу. Я ни минуты не сомневался в том, что я выиграю. Это была моя, может быть, главная ошибка. Но теперь, когда я отошел вот от этой текучки, от того, что я по 14, по 15 часов каждый день работал, я, наконец, огляделся вокруг, вздохнул полной грудью, увидел, что жизнь прекрасная и удивительная, и надо продолжать жить. А вот вся эта политическая возня – это подмена жизни. Это не настоящая жизнь.
Анатолий Александрович, я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Дело в том, что вот вы четко не говорите, будете вы активно участвовать в местной политической жизни или нет. Тем не менее, против вас развернута весьма мощная кампания с обвинениями в коррупции. Эта кампания идет со времен вот этих выборов, предвыборной кампании. Она не прекращается. Вот многие видели статью Павла Вощанова в «Комсомольской правде». Как вы объясняете такой натиск? Ведь вы как бы человек в отставке. Кому вы мешаете?
Вы знаете, да, здесь вот очень любопытно, что ведь многие проиграли. Ну, давайте вспомним того же губернатора Ленинградской области Белякова. Кто его теперь вспоминает? Здесь вы только одну ошибку допустили. Весь этот компромат, так называемый, он ведь была первая волна во время выборов. Потом с июля и до декабря все, так сказать, умолкло. Никаких публикаций, никаких статей. И журналисты стали говорить, что вот вообще уже Собчака забыли, его не существует, и он ушел. И когда ко мне приходили журналисты брать интервью, они спрашивали, вы совсем уже ушли из политической жизни и так далее. А потом началась эта волна. И началась она одновременно с тем, как возник вопрос о новых выборах в местное самоуправление, по которым должен выбираться мэр города.
Это и довольно вот странная ситуация, как губернатор и мэр в одном городе.
Нет, это не странная ситуация, но и в Нью-Йорке есть, и во многих других крупных городах есть мэр и есть губернатор. Губернатор как представитель политической власти субъекта федерации, ну, вот наш город-побратим Гамбург, он является и землей Германии, и одновременно городом. Так вот, там как городом управляет Сенат, а представителем в земельной палате, Бундесрате, является избираемый на населением обербургомистр. Так вот, и здесь также. Я не думаю, что это лучшее решение. Я всегда против этого выступал. Я считаю, что лучше во главе города должен стоять один человек, потому что иначе будет бесконечная борьба между губернатором и мэром города, и будет дележ власти. Это ничего хорошего городу не принесет. Но по закону федеральному так. По-другому быть не может. Либо надо менять закон. Я много боролся за то, чтобы в Верховном Совете, а потом в Думе, в Совете Федерации, чтобы изменить закон в пользу Петербурга и Москвы, чтобы сделать исключение. Мне это не удалось сделать.
Мы продолжим программу «Выборы 97». Разговор с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком после объявлений.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Выборы». Анатолий Собчак в ответах на скандальную статью Павла Вощанова. Ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 20 февраля 1997 года.
В эфире еженедельная программа «Московская редакция Радио Свобода. Выборы 97». Ведет передачу Михаил Соколов, гость Санкт-Петербургского бюро «Радио Свобода», бывший мэр Санкт-Петербурга профессор Анатолий Собчак.
Интересно, что в Петербурге как бы говорят об этих выборах, самоуправлении и так далее. Хотя этот закон касается и Петербурга, и Москвы, тем не менее в Москве никакого разговора ни о каких выборах нет.
А в Москве там проще, они поступили разумнее. Они воспользовались своим статусом столицы и приняли устав, в котором оговорили структуру органов местного самоуправления таким образом, что она замыкается на мэрии, одновременно являющимся и руководителем субъекта федерации, и руководителем местного самоуправления. У нас такого устава нет, мы не столица, и вот благодаря этому мы оказались в более сложной ситуации, чем Москва. И даже вот то, что депутаты поменяли название мэр на губернатор, это как раз и привело к возникновению идеи выборов наряду с губернатором еще и мэра города как руководителя местного самоуправления.
То есть вас считают претендентом на пост мэра и поэтому выливают компромат?
Но не только это, не только это. Вы понимаете, ведь все-таки сегодня выливается компромат через московские центральные печатные издания, и в этом активно принимают участие отнюдь не только наши городские власти. Я думаю, что это связано со стремлением вообще изъять из политической жизни и меня, и других бывших лидеров демократического движения. И это имеет далеко идущие последствия, потому что сейчас мы снова стоим перед угрозой передела власти. Болезнь президента активизировала и коммунистические элементы, и националистические элементы, всю оппозицию, которая продумывает различные варианты изменения власти в стране. Об этом многое свидетельствует. Бесконечные разговоры о том, что необходимо изменить Конституцию, о том, что необходимо ввести должность вице-президента, о том, что сейчас, поскольку Конституция не предусматривает должность вице-президента, сделать как бы временным вице-президентом председателя Совета Федерации и назначить его вместо президента. Вот все эти политические телодвижения, они свидетельствуют об очень опасной ситуации в стране, когда вокруг заболевшего президента, а это, естественно, связано с ослаблением его власти, возникла борьба, я бы сказал, даже грызня за власть. Ну, а на этом фоне провести разоблачение, ведь у нас, понимаете, уже давно закон используется и правоохранительные органы используются не в качестве борьбы за законность, а используются как дубинка для политической расправы. Давайте почитаем статью Вощанова. Что это такое? Это ведь донос, это не статья. Это донос. Донос бесстыдный, донос наглый, потому что там нет ни одного факта, который бы соответствовал действительности, был бы чем-то подтвержден. Но ведь даже в отличие от прежних доносчиков сталинских времен, там ведь писали письма, писали доносы, но стукачи предпочитали не обнаруживать себя. Они не печатали статьи в газетах, или если даже печатали, они потом не выступали в качестве обиженных. Ведь вы посмотрите, Вощанов не сходит, он сегодня герой дня, он не сходит с экранов телевидения по всем радиостанциям, и он в роли обиженного. Я вот вчера слушаю его выступление по телевидению, и он говорит о том, что вот Собчак, его жена пытаются меня посадить и так далее и тому подобное. Я слушаю и ушам своим не верю, потому что это человек, который вылил бочку обвинений, причем обвинений в тяжелейших преступлениях, так, обвинений, которые являются ничем иным, как доносом, и он же еще в роли обиженного. И он же еще говорит о том, что там за Собчаком стоят какие-то силы и прочее. Вот это самое неприятное, что происходит, это бесстыдство.
Анатолий Александрович, ну, в статье Вощанова фигурируют обвинения, которые как бы действительно поражают воображение. Чек на миллион долларов, который вы якобы присваиваете, там, миллион долларов в неком дипломате в аэропорту Хитроу, который у вас якобы обнаруживает таможня, и так далее, и так далее. Огромные, там, вы акционер банков, тайный владелец каких-то компаний и прочее. Как вы все-таки объясните, ну, такой замах, ведь это же надо доказывать потом в суде, например.
А вы обратили внимание, да, я уже обратился в суд, вы обратили внимание на то, что статья Вощан начинается со слов, что я готов заплатить любые деньги, это пишет журналист, что я готов заплатить любые деньги ради того, чтобы нарисовать вот этот портрет казнокрада и взяточника. И это не случайная оговорка. За этим человеком стоят люди, которые готовы заплатить любые деньги, которые взыщет суд, потому что они действуют по принципу, что все равно в сознании людей останется представление о том, что Собчак, как и вообще все демократы, а там этому немало уделено внимания, это взяточники, казнокрады, что не бывает дыма без огня и прочее, и прочее. Поэтому здесь Вощанов, конечно, не главная фигура. Вся эта кампания инсценирована гораздо более серьезными людьми, и она является, по сути, началом новой президентской кампании в России. Это борьба за передел власти. А мое имя, моя ситуация здесь используется просто в качестве предлога, в качестве, я бы сказал так, дымовой завесы для отвлечения внимания от Москвы и московских дел, для того, чтобы представить вот Петербург центром коррупции, сюда переместить внимание общественности, и на этом фоне все, что происходит сегодня в Москве, как бы уже остается в тени и не приобретает такого значения. А вот что касается всех тех обвинений, которые Вощанов выдвинул, ну, я представил документы, которые подтверждают абсолютную ложь, что я был там акционером или учредителем какого-то банка. Это абсолютное вранье. Относительно того, что якобы существуют какие-то файлы вот об этом миллионе долларов, якобы обнаруженном у меня в аэропорту Хитроу. Я вообще не знаю, откуда возникла эта утка. Я думаю, это провокация, придуманная либо в недрах ФСБ, либо какого-то другого ведомства. Я не сомневаюсь, что господин Барсуков к этому имел прямое отношение. Но вы задумайтесь вот над таким фактом. Если бы в 93-м году имел место такой факт, как вы думаете, о нем бы написали? Почему вот о факте, который якобы имел место в марте 93-го года, стали писать в России и говорить в России в 96-м году во время избирательной кампании? Первым об этом стал говорить Беляев, вот я ему предъявил иск, и 26-го числа будет рассматриваться это дело. И я был просто поражен, когда все это услышал. Так, я представил соответствующие документы, которые свидетельствуют о том, что это вымысел от начала и до конца. Причем вымысел, который обрастает различными подробностями. Если Беляев говорил о том, что вот просто обнаружили у меня миллион долларов, то теперь Вощанов добавляет, что это были деньги якобы Харченко, начальника директора Балтийского и так далее. Но это все из области чистейшей выдумки. Но вот то, что эта выдумка преподносится так безбоязненно, это как раз говорит о том, что за Вощановым стоят достаточно серьезные силы. Я не думаю, чтобы журналист вот так вот лихо пошел на подобного рода обвинения и выдумки, не имея соответствующего прикрытия.
Анатолий Александрович, тем не менее, вот в статье Вощанова есть одна, с моей точки зрения, история, которая, ну, выглядит, по крайней мере, достаточно документированной. Это история, так сказать, ваших расширения жилплощади, квартиры. Я не хочу вдаваться в подробности, как это было, но у вас нет такого ощущения, что в некотором смысле вы ошиблись, ну, не с точки зрения юридической, а с точки зрения как бы морально-нравственной. Вот людей, избирателей действительно раздражают. Вы человек благополучный, и вот вы покупаете еще одну квартиру, там, расселяете рядом, живете хорошо, начинаете жить еще лучше. И это тоже используется в кампании против вас?
Это, несомненно, точно так же, как были использованы факты, так сказать, из жизни любых моих родственников. Ну, перешерстили всех, кто только существует. Причем все те факты, которые против родственников приведены, они все абсолютно ложные.
То есть квартиры по размерам они не получали?
Не получал ни один из них. Они все приобретали или обменивали квартиру на абсолютно законных основаниях, на тех же основаниях, как и любые другие люди. И я никому из них не мог запретить это делать. Это их право, как обычных граждан. И это все легко доказывается. Теперь, что касается моей квартиры. Здесь вы правы, кстати сказать, это была не моя инициатива, это была инициатива жены приобрести рядом квартиру для своих родителей престарелых, которые остались одни в Брянске и которые хотели вернуться. Ее мать, кстати, в Ленинграде жила до войны, во время оккупации была в Германию угнана. Вот. И они решили вернуться сюда, потому что здесь все дети, внуки. Я не придал вначале значения тому, что вот было принято это решение купить рядом квартиру. И только потом, когда вокруг всего этого развернулась эта кампания, я понял, какой ущерб это может мне нанести и действительно наносит. Потому что я говорил жене, что лучше бы приобрести эту квартиру в соседнем доме или где-то в другом месте. Квартиру мы приобрели на абсолютно законных основаниях. И здесь меня с этой точки зрения все эти вымышленные документы совершенно не беспокоят. Но я хотел бы обратить внимание и ваши, и радиослушателей вот на какое обстоятельство. Где и когда было, чтобы какие-то документы якобы фигурирующие в незаконченном уголовном деле, уже печатались и активно использовались для каких-либо обвинений или доказательств, вот, в частности, против меня.
Ну, когда власть хотела, она многие дела открывала.
Нет, вот простите, это противоречит закону. Если открывалось при коммунистах, это если и делалось, то это...
И много раз делалось.
Да, это было нарушением закона. В том-то и дело, что это вот те методы, которые остались у нас с прошлых времен. Это сталинские, бериевские методы. Пусть следствие будет завершено, пусть по этому делу, так называемому делу Евглевской, пусть суд вынесет приговор, и тогда можно будет обсуждать, можно будет говорить, такие она показания давала или нет, потому что сегодня она дает одни показания, завтра она дает другие показания и так далее. Как можно вообще материалами незаконченного уголовного дела фигурировать, кого-то в чем-то обвиняя? Вы помните, с чего начинается статья Вощанова? Что вот, конечно же, Собчак потребует от меня доказательств, хотя я не смогу многого доказать, но как это принято в воровской среде, на сходках они требуют друг от друга доказательств. Вы знаете, вот когда я это прочитал, это ведь более чем бесстыдство. Потому что это отрицание вообще законности, отрицание вообще, ведь вся судебная система, вся законность, вся защита прав личности, презумпция невиновности построена как раз на том, что если против тебя выдвинуты обвинения, ты предполагаешься невиновным, и тот, кто тебя обвиняет, должен доказать свои обвинения. А Вощанов утверждает обратное. Он утверждает, что доказательства – это якобы нравы воровского мира. А вот в нормальном миру, там, где действует суд, где должен действовать закон, где должна действовать презумпция невиновности и приоритет защиты прав человека, там никаких доказательств не требуется. Вы понимаете, что происходит? Ведь вопрос о том, виновен или невиновен человек – существует или не существует те или иные доказательства его вины, это прерогатива суда, а не журналистов. А когда журналист начинает подменять собой суд, да еще в качестве верховного судьи, да еще не утруждая себя какими-либо доказательствами, то вот это вот я и называю бесстыдством. Мало того, что ты написал донос, ты еще утверждаешь, что иначе, как через донос, и вот подобным образом действовать нельзя, что ты действуешь абсолютно нравственно, абсолютно правильно.
Анатолий Александрович, но тем не менее любой слушатель спросит вас, вот вы были мэром, ваша зарплата известна, на какие деньги вы купили квартиру и заплатили ли вы налоги?
Вы знаете, относительно того, что плачу ли я налоги, я представляю декларации, поэтому здесь никаких проблем вообще не может быть. Я и за 96-й год вот сейчас готовлю и представляю декларацию. А относительно того, из каких денег я это платил, у меня абсолютно легальные источники доходов. Мои книги изданы в десятках стран мира. Я получаю регулярно гонорар за издание своих книг, за чтение лекций и так далее. Ну, я приведу вам одну цифру, чтобы вы могли оценить, были у меня возможности приобрести эту квартиру, либо я мог бы приобрести еще и 5 таких квартир. Значит, моя книга «Хождение во власть», вот, кстати, Ващанов там пишет в своей статье, что вот эти политические деятели издают книги, которые никто не покупает, но почему-то им платят гонорары. Так вот, моя книга «Хождение во власть» только в Советском Союзе разошлась тиражом 4 издания 900 тысяч экземпляров. И я получил почти 500 000 тогда, когда рубль равнялся 5-10 рублей, так, доллар. Так? Mm-hmm. Ну, когда, скажем, машина «Волга» стоила вот в тот момент 12 тысяч рублей. Вот я тогда получил почти 500 тысяч рублей только гонорара за издание книги в России, в Советском Союзе. После этого книга была издана еще в 12 странах. Скажем, только в Соединенных Штатах я получил более 100 тысяч долларов за издание этой книги.
Анатолий Александрович, я хочу все-таки вернуться к политике и к выборам. Есть такое мнение, что такая комбинация против вас, она направлена не столько против вас, сколько против ваших коллег, тех людей, которые работали с вами, например, Алексей Кудрин, и которые занимают важные посты в администрации президента, и напрямую это как бы линия дискредитации идет к главе администрации президента Анатолию Чубайсу. Что вы скажете о таком предположении?
Ну, это действительно так. Но я уже об этом говорил. Это вообще попытка вымыть из власти всех новых людей, людей демократических взглядов, которые пришли в последнее время. И это попытка, которая инспирируется теми бывшими работниками ЦК КПСС, которые сегодня заполоняют и правительство, и Думу, и аппарат президента, и многие другие структуры.
Но вы это называете московской мафией. Это действительно мафия?
Нет, я когда говорю о московской мафии, я имею в виду немножко другое. Это номенклатурные люди, которые повсюду сегодня в Москве преобладает. Но есть и московская мафия, как более узкий круг людей, опирающихся на определенных политических деятелей. Так вот, если уж завершить об этом. Ведь люди одни и те же, и органы, которые занимаются этим, одни и те же. Удивительно, по механизму напоминает механизм возникновения ленинградского дела. Сегодня ситуация напоминает ту, потому что никогда вот с 1946 года и до этого времени в Москве не сосредоточилось такого количества в структурах власти ленинградцев. Ну, давайте вспомним сегодня, какое количество вице-премьеров, начиная с первого вице-премьера Большакова, руководителя администрации президента Чубайс, Сергей Беляев, который руководит одной из крупнейших фракций в парламенте, Кох, который руководит комитетом по управлению имуществом, дальше министр энергетики, министр железнодорожного транспорта. Это все ленинградцы.
И люди, сегодня, которые с вами работают.
Да, это все либо мои заместители, либо члены правительства, либо работавшие у меня на более низких должностях. Это все люди, выходцы из петербургского правительства периода реформ. И сегодня их сосредоточение в Москве стало представляться опасным для тех чиновничьих, номенклатурных и коммерческих московских структур, которые рвутся к власти. Они хотели бы еще и захватить политическую власть.
А вы хотите сказать, что эта власть лежит на улице, ее можно подобрать?
Вы знаете, ну, власть, она никогда на улице не лежит, но власть – это такая штука, за которую постоянно борются. Понимаете, поэтому обладание властью это всегда привлекает массу людей, которые жаждали бы ее получить. Она не лежит, но когда высший носитель власти находится в состоянии болезни и когда его влияние на реальную власть ослаблено, вот тогда возникает соблазн быстрого и легкого перехвата этой власти. Вот почему идет обострение этой борьбы. Ну, конечно, сейчас, ну что, казалось бы, Собчак, он ведь никакой должности не занимает. Почему вдруг я представляю такой интерес для тех, кто разворачивает эту кампанию? Конечно же, в качестве первого шага. Потому что если им удастся разобраться со мной, то следующими пойдут и вот те люди, которых я назвал.
И парламентская комиссия – это тоже часть этой кампании?
Вы знаете, я думаю, что да, потому что удивительно быстро, удивительно оперативно эта комиссия возникла и была создана. Но самое главное, в этой комиссии я видел документы, так сказать, подготовленные для создания этой комиссии. Главное там требование было как можно быстрее, немедленно по решению Думы освободить от должности прокурора города и назначить туда своего прокурора. Для того, чтобы навести порядок. Это все звенья одной цепи. Это
и тем не менее,
случайные.
Анатолий Александрович,
действия.
Несмотря вот на это, несмотря на эту кампанию и так далее, все-таки есть шансы, что вы продолжите свое хождение во власть?
А вы знаете, это в большей степени зависит от меня, а не от моих врагов и не от тех, кто сегодня разворачивает вот эту кампанию. Если у меня сохранится желание продолжать заниматься властью, продолжать бороться за эту страну, за то, чтобы она, наконец, стала хотя бы немножко более свободной и демократичной. Я ведь, может быть, лучше других вижу, что нужно сделать в стране. К сожалению, мои предложения выслушивались и президентом, и председателем правительства, но они редко им следовали. Это редко делал Горбачев, и это редко делал и Борис Николаевич Ельцин. Будет ли у меня и дальше такое же желание? Честно говоря, я сегодня сказать не могу, потому что я почувствовал сейчас снова вкус к живой частной жизни, к своей профессиональной работе, которая дает мне большое удовлетворение, к семье, вообще ко всему тому, к друзьям, ко всему тому, что меня всегда окружало в повседневной жизни. И вы знаете, жизнь частного человека, она имеет массу преимуществ перед жизнью политического деятеля. Там ты часто не живешь, а мелькаешь. Там часто, ну, так сказать, все впечатления жизненные, все поверхностные. Настоящая подлинная жизнь уходит, так же, как и уходят силы. Поэтому я просто сейчас откровенно не могу сказать, захочется ли мне все это продолжать. Это все будет зависеть от того, как пойдет развитие событий. Конечно, если может сложиться, а скорее всего так и будет, критическая ситуация в стране, когда все, чего мы добились за эти годы, а это прежде всего свобода, которую меньше всего ценят, к сожалению, мои сограждане. Если это все окажется под угрозой, я, может быть, снова начну бороться и снова вернусь в политическую жизнь. Но пока у меня этого желания нет.
Вместо послесловия процесс в суде Анатолий Собчак против «Комсомольской правды» начинается 25 февраля. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода. Выборы 97». В следующей нашей программе 27 февраля «Русский город Севастополь» как лозунг в предвыборной пропаганде. Продюсеры Виктор Смирнов и Наталья Флоринская, вел передачу Михаил Соколов.
Вы слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
пятничном выпуске «Поверх барьеров» британский писатель Виталий Витальев рассказывает о своих отношениях с русским, английским и украинским языками.
Английский я называю его своим вторым родным языком, second mother tongue. Мне всегда очень нравилось выражение Джозефа Конрада, национальность писателя – это язык, на котором он пишет. А Джозеф Конрад приобрел новый родной язык английский, но ему было проще, он общался с моряками. Ужасно благодарен своим родителям за то, что они меня буквально за уши тащили за стол заниматься английским языком. И мой первый учитель, выпускник еще дореволюционной Харьковской гимназии, свободно владевший после этой гимназии тремя живыми и двумя мертвыми языками, как все они, совершенно прекрасным английским языком, он стал меня учить, когда мне было 7 лет, мы просто играли. Сначала по-русски, потом в перемешку, потом только по-английски.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.